Помню, я преподавал в Украине и очень торопился на занятия. Когда я прибежал на станцию метро, у меня оставалось всего несколько минут на дорогу. Я бегом спустился по эскалатору, заскочил в вагон, двери захлопнулись, и поезд пошел. Мне предстояло ехать через весь город, поэтому я сел и несколько секунд просто отдыхал. И вдруг меня осенило, что я еду в противоположном направлении. Так получилось, что следующая станция метро была совсем не близко, и, казалось, прошла целая вечность, пока мы до нее добрались. К тому времени, когда я вышел из поезда и поехал в нужном направлении, стало ясно, что я совсем опоздал. Я помню, в голову мне пришла тогда такая мысль. Никак не предполагал, что попаду в подобную ситуацию, но, по крайней мере, я сейчас еду в верном направлении. Я думаю, такое случается нередко. Жизнь большей частью далека от совершенства, и все происходит не так, как хочется. На своем пути каждый человек сталкивается со множеством проблем и препятствий. Но все равно мы знаем, что лучше двигаться в верном направлении, чем по неправильному пути. Этот урок мы назвали «Верное направление». Мы будем изучать бытие. С 6 главы 9 стиха по 11 главу 9 стих, и узнаем, какой путь Бог определил для своего народа после Великого потопа. Мы увидим, что в этих главах древнейшей истории Моисей указал израильскому народу четкое направление. Возможно, они хотели чего-то иного, но Бог определил для них этот путь к великим благословениям. Эти разделы древнейшей истории имеют важное значение и для христиан, поскольку мы призваны идти в том же направлении. Изучая Бытие с 6 главы 9 стиха по 11 главу 9 стих, мы рассмотрим три раздела этого отрывка. Во-первых, исследуем литературную форму каждого раздела. Во-вторых, его исходный смысл. Нам легче будет его узнать, понимая намерения Моисея в этой истории. И в-третьих, мы обратимся к Новому Завету, чтобы понять ее применение в нашей жизни. Давайте начнем с литературной формы. Бытие, с 6 главы 9 стиха по 11 главу 9 стих, значительная часть древнейшей истории, и ее общий смысл можно изложить по-разному. Для цели нашего исследования мы разделили эти главы на две основные части. Первая часть включает в себя отрывок с 9 стиха 6 главы до 17 стиха 9 главы, и мы назвали ее «Избавление через Великий потоп». В этой части книги «Бытия» Моисей описывает потоп времен Ноя. Вторая часть – это отрывок с 18 стиха 9 главы до 9 стиха 11 главы. Эту часть мы назвали «Новый порядок». В ней описаны несколько ключевых событий, которые произошли после потопа и стали основой нового мирового порядка. Для того, чтобы лучше понять литературную форму этих глав, мы рассмотрим обе основные части. Давайте начнем со структуры Моисеевой истории о потопе в дни Ноя. В последние годы толкователи заметили, что история о Великом потопе имеет относительно четкую литературную структуру. Эту структуру можно охарактеризовать несколькими способами, но в нашем исследовании мы обратим основное внимание на то, как эти главы формируют повествование из пяти симметричных частей. Первая часть этого повествования – Бытие, 6 глава, с 9 по 22 стихи, и мы назовем ее «Начальный Божий Завет с Ноем». В этой части истории Моисей указывает, что Ной жил праведно в мире, исполненном зла. Бог обратился к патриарху и открыл ему, почему он замыслил уничтожить человечество. В Бытие, 6 главе, 13 стихе читаем. «И сказал Господь Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли». Первый эпизод истории также поясняет, что Бог решил начать все сначала, и поэтому спас праведного Ноя и его семью. Для того, чтобы заверить Ноя в своих намерениях, Бог заключил с ним начальный завет. В Бытие 6 главе, стихи 17 и 18, мы читаем, что Бог обратился к Ною с такими словами. «Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». В начале повествования о потопе мы видим, что Бог дает заветную клятву. Он обещает спасти Ноя и его семью от грядущего потопа. Этот завет гарантирует избавление Ноя и утверждает его главой нового человечества после потопа. Итак, в начале истории о потопе говорится о Божьем начальном завете с Ноем. А теперь обратимся к последней части этой истории, которая уравновешивает ее первую часть. Отрывок с 20 стиха 8 главы по 17 стих 9 главы, который мы назовем «Неизменный Божий завет с Ноем». Как подсказывает само название, после потопа Бог вновь обратился к Ною и заключил с ним еще один завет. Господь дал человечеству новую возможность, новый порядок в мире. В Бытие, 8 главе, 22 стихе читаем. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Чтобы утвердить человека на новом пути, Бог с Ноем заключил второй завет, о котором упоминается в конце повествования о потопе. Бытие, 9 глава, стихи с 11 по 15. «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти». Таким образом, история о потопе завершается заветным обетованием, что Бог никогда более не покарает землю потопом. И в знак того, что Он не забудет свое обещание, Бог полагает радугу в облаках. Это заветное обетование указывает на важную роль Ноя в древнейшей истории. Он был посредником завета, который объемлет и все последующие поколения людей. Не забывая о первом и последнем разделах истории о потопе, перейдем к событиям, описанным в ее средней части. Средняя часть истории содержит три эпизода, которые ведут нас от начального завета Бога с Ноем к новому порядку завета неизменного. Второй этап этого повествования — Бытие, глава 7, стихи с 1 по 16. Этот отрывок мы назвали «Избавление от потопа». Это материал очень простой. Патриарх построил ковчег и привел в него животных всякого рода. Когда воды потопа излились на землю, Ной, его семья и животные уже находились в безопасности, в ковчеге. Четвертая часть истории о великом потопе составляет поворотный момент истории и противопоставлена ее второй части. Речь здесь идет о выходе Ноя на сушу. Бытие, глава 8, стихи с 6 по 19. Вода начала убывать, и патриарх стал искать сушу, чтобы покинуть ковчег. Через некоторое время он увидел сухую землю, и Бог повелел ему выйти из ковчега, так же, как ранее повелел ему войти в ковчег. А теперь пришло время обратиться к центральному или кульминационному эпизоду этой истории. Бытие, глава 7, стих 17, глава 8, стих 5, который мы назвали «Бог вспомнил о Ное». Вначале речь идет о бушующих водах потопа, который уничтожает все живое на земле. А в конце этого раздела сказано, что вода уже начала убывать. Кульминационный момент отрывка – простое, но очень важное предложение, которое объясняет, почему Бог успокоил бурные воды потопа. В первом стихе 8 главы книги «Бытия» Моисей пишет, что во время потопа вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. По своей великой милости Бог не забыл завет, который заключил с Ноем и его семьей. Господь вспомнил тех, кто был в ковчеге, и ради них успокоил бушующие воды. Краткое содержание истории о великом потопе выявляет ее основную цель. Моисей представил потоп как историю избавления. И хотя нечестивых постигла кара, Моисей стремился показать, что в лице Ноя и его семьи Бог привел человечество в мир огромных возможностей. Ознакомившись с первым разделом отрывка «Бытие» 6.9, 11.9, теперь обратимся ко второму крупному его разделу – «Новый порядок». Бытие 9.18, 11.9. Рассказ Моисея о новом порядке в главах с 9 по 11 можно разделить на две части. В первой части «Бытие 9.18, 10.32» основное внимание уделяется сыновьям Ноя. Во второй части, Бытие 11, с 1 по 9 стих, описывается падение Вавилона. И хотя на первый взгляд эти отрывки друг с другом не связаны, позже мы увидим, что в действительности они вместе создают модель нового порядка в мире. Они указывают на ключевые черты мировой истории с тех времен. Давайте обратимся к рассказу о сыновьях Ноя и посмотрим, какое влияние они оказали на новый мировой порядок. История Моисея о сыновьях Ноя в 9 и 10 главах книги «Бытия» состоит из названия и двух основных разделов. В стихах 18 и 19 главы 9 мы находим название, которое указывает, что эта часть книги «Бытия» посвящена трем сыновьям Ноя и тому, как они расселились по земле. Согласно названию, история Моисея о сыновьях Ноя делится на две основные части. Во-первых, Бытие 9 с 20 по 29 стих описывает отличительные черты каждого из сыновей. Во-вторых, Бытие, глава 10, стихи с 1 по 32, рассказывают родословие сыновей Ноя и их потомков. Эти отрывки полезно будет рассмотреть по отдельности. Бытие, глава 9, стихи с 20 по 29, известный отрывок книги Бытие, в котором упоминается о проклятии Ханаана, сына Хама. Послушайте, что пишет Моисей. Бытие, глава 9, стихи с 24 по 27. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан!» Потом сказал: Благословен Господь Бог Симов, да распространит Бог Иофета. Это история о событиях, которыми объясняются важные различия между потомками Ноя. Патриарх проклял Ханаана, сына Хама. Ханаан будет рабом у своих братьев. Двух других сыновей Сима и Иофета Ной благословил, поскольку они отнеслись к отцу с уважением. Моисей включил эту историю в описание нового мирового порядка, потому что все человечество произошло от трех сыновей Ноя. Различия между ними объясняют развитие человеческих отношений, начиная с тех времен и далее в библейской истории. Эти различия между сыновьями Ноя Моисей подчеркивает еще раз, когда называет места их расселения по земле, Бытие, 10 глава. Он перечисляет поколения далеких потомков Ноя и рассказывает, где поселились потомки его сыновей Хама, Сима и Иофета. Согласно 10 главе книги Бытия, потомки Иофета поселились на севере, северо-востоке и северо-западе от Ханаана. Потомки Хама большей частью продвинулись до Восточной Африки, а проклятый сын Хама Ханаан поселился в земле Ханаанской, Израильской земле обетованной. Потомки Сима или семитские народы главным образом занимали территорию Аравийского полуострова. Перечень потомков Ноя в 10 главе книги Бытия достаточно избирательный и дает лишь общее представление о расселении народов. Однако Моисею достаточно этой общей картины, чтобы показать модели человеческих отношений в мире после потопа. Изучив литературную структуру повествования Моисея о сыновьях Ноя в 9 и 10 главах книги Бытия, мы переходим ко второй части истории о новом порядке после потопа, рассказе о падении Вавилона. Бытие, глава 11, стихи с 1 по 9. Историю Вавилонской башни можно разделить на 5 симметричных эпизодов. Первый эпизод стихи 1 и 2 говорит, что большая часть человечества собралась вместе. Заканчивается эта история событием прямо противоположным. Бог рассеял людей по всей земле, смешав языки. Бытие, глава 11, стихи 8-9. Почему все люди жили вместе и говорили на одном языке, а потом распространились по земле и стали говорить на разных языках? Из средней части истории мы узнаем, что произошло. Второй эпизод, 3 и 4 стихи, рассказывает нам о замысле людей. Они хотели построить город с башней высотой до небес, чтобы прославиться и стать непобедимыми. Тем не менее, в четвертой части этого повествования, стихи 6 и 7, показано, что замыслу людей противостоит замысел Божий. Бог послал на город небесное воинство, смешал языки, и строительство города и башни остановилось. Кульминация этой истории, стих 5, Бог сошел посмотреть на город и башню. Увидев горделивых жителей Вавилона, он решил уничтожить город. Итак, по словам Моисея, жизнь после потопа была совсем не похожа на жизнь в раю. Напротив, история сыновей Ноя свидетельствует, что и при новом порядке между разными народами существовали сложные отношения. Мы также узнаем о новом бунте против Бога и о том, что Бог покарал этот бунт. Хотя некоторые элементы нового порядка могут показаться странными нашим современникам, для израильтян, которым Моисей адресовал эти главы, они были вполне ясны. Ознакомившись с литературной формой отрывка «Бытие», глава 6, стих 9, глава 11, стих 9, мы перейдем ко второму вопросу. Зачем Моисей описывал потоп и установленный после потопа новый порядок? Чему он учил израильтян, которые шли за ним к земле обетованной? Несомненно, о потопе и о развитии нового порядка Моисей писал, чтобы рассказать Израилю об этом периоде древнейшей истории. Однако в своей истории он очень избирателен и затрагивает лишь некоторые темы, поэтому можно утверждать, что он стремился не просто сообщить о событиях прошлого, но и дать своим современникам руководство к жизни. Цель Моисея станет яснее, когда мы исследуем все три раздела отрывка «Бытие» с главы 6 стиха 9 по главу 11 стих 9. Во-первых, мы рассмотрим исходное значение истории о потопе. Затем обратимся к рассказу Моисея о сыновьях Ноя. И в заключении изучим исходное значение последней части древнейшей истории рассказа о падении Вавилона. Давайте посмотрим, как Моисей указывает на сходство между Ноевым потопом и историей современного ему Израиля. Для того, чтобы понять, как Моисей использовал историю о потопе, мы рассмотрим два ее аспекта. Во-первых, какие черты сходства между потопом и исходом из Египта он подчеркнул, и, во-вторых, значение их для Израиля. Один из аспектов сходства между временем потопа и своей современностью Моисей высветил, когда жизнь и служение Ноя описал так, чтобы это напомнило израильтянам самого Моисея. Нельзя забывать, что во многих отношениях Ной и Моисей очень отличались друг от друга, и этими различиями пренебречь было нельзя. Очевидно, Моисей намеренно изобразил Ноя так, чтобы народ израильский увидел в нем предшественника или предвестника Моисея. Между Моисеем и Ноем просматриваются 8 аспектов сходства. Во-первых, Моисей подчеркивает сходство между собой и Ноем, описывая насилие и жестокость людей. Вспомните Бытие 6.13. Потоп во время Ноя начался из-за того, что земля наполнилась злодеяниями. Главы 1 и 2 книги Исход рассказывают, что египтяне во времена Моисея очень жестоко обращались с израильтянами. Рукой Моисея Бог избавил Израиль из Египта, чтобы прекратились злодеяния. Таким образом, Ной и Моисей исполняли одну задачу — избавить людей от насилия. Далее, на сходство между Ноем и Моисеем указывает слово «ковчег». Ноев ковчег в книге Бытия, главы с 6 по 9, обозначается древнееврейским словом «тевах». Довольно интересно, что Моисей использует слово «тевах» еще раз только в книге «Исход», глава 2, стихи 3-5. Здесь «тевах» или «ковчег» означает корзину, в которую положила младенца Моисея мать. Несмотря на то, что Ноев ковчег был огромным, а ковчег младенца маленьким, Моисей подчеркивает, что именно «тевах» или «ковчег» избавил от смерти в воде и его самого, и Ноя. В-третьих, особая значимость Божьих заветов указывает в Ное предшественника Моисея. Как говорит Бытие 6.18 и 9.11.17, Ной от имени всего человечества вступил в завет с Богом. И нам, конечно, известно, что Моисей также служил израильскому народу посредником Божьего завета. Книга «Исход», главы с 19 по 24, показывает, что у горы Синай Моисей был избран вести израильский народ к особому завету с Яхве. Наказание водой — 4-й аспект сходства между Ноем и Моисеем. Главы с 6 по 9 книги «Бытия» повествуют о том, как Бог избавил Ноя и его семью от вод потопа, который уничтожил всех нечестивых на земле. Из книги «Исход», главы с 13 по 15, мы узнаем, что Моисей вывел Израиль из Египта через воды Красного моря, которые поглотили армию жестоких египтян. В-пятых, и во дни Ноя, и во дни Моисея Бог послал ветер, чтобы остановить воды. Бытие 8.1 говорит, что Бог навел на землю ветер и остановил воды потопа во дни Ноя. Согласно книге «Исход» 14.21 и на Красном море, гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. Шестой аспект сходства между Ноем и Моисеем — упоминание о животных. Как написано в Бытие 6.19, Бог повелел Ною привести в ковчег животных. Книга «Исход» четырежды упоминает о множестве животных, которых вывели из Египта израильтяне. Как Бог повелел в свое время Ною привести животных в новый мир, так Он повелел Моисею привести животных в землю обетованную. Седьмой аспект сходства между Ноем и Моисеем состоит в том, что Господь вспомнил о них. В Бытие 8.1 сказано: «Когда бушевали воды потопа, Бог вспомнил о Ное и остановил потоп». По завету с Ноем Бог обещал, что сохранит его, и вспомнил этот завет. Подобным образом Бог объявил Моисею, что освободит Израиль от Египта, потому что вспомнил свой завет. Вот что говорит Моисею Бог. Исход 6.5. «И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Бог вспомнил свой завет, и это сыграло главную роль в избавлении Ноя от потопа и в исходе Израиля из Египта. И, наконец, благословения в природе также указывают на взаимосвязь между Ноем и Моисеем. Ной привел человечество в новый мир, где Бог обещал прочный и постоянный естественный порядок, который принесет человечеству пользу. Моисей также обещал Израилю, что природные условия в земле Ханаанской будут неизменно благоприятными. Зная о всех аспектах сходства между Ноем и Моисеем, мы сможем оценить их значение для израильского народа. С какой целью Моисей указал на эти общие черты? Для того, чтобы понять исходное значение этого материала, нужно помнить, что израильский народ восставал против Моисея, ставил под сомнение его власть и мудрость замыслов исхода и завоевания Ханаана. Эти трудности в служении и побудили Моисея указать на общие черты между собой и Ноем. Через Ноя и всемирный потоп Бог спас человечество от ужасов насилия и привел его в новый мир благословений. Соответственно, Бог избрал Моисея, чтобы избавить Израиль от жестокости египтян и привести их в новый мир земли обетованной. Исход из Египта под водительством Моисея был похож на потоп во дни Ноя, и никто не смел отрицать, что им руководила Божья рука. Соответственно, Бог избрал Моисея, чтобы избавить Израиль от жестокости египтян и перевести их в новый мир земли обетованной. Исход из Египта под водительством Моисея был похож на потоп во дни Ноя, и никто не смел отрицать, что им руководила Божья рука. Сейчас, понимая первоначальный смысл истории о спасительном потопе, давайте обратимся к рассказу о сыновьях Ноя. Бытие, глава 9, стих 18, глава 10, стих 32. Почему Моисей упомянул о них в древнейшей истории? С какой целью он привлек внимание израильтян к этим фактам? Изучая этот раздел, мы рассмотрим три вопроса. Особое внимание Моисея к Ханаану, мотив конфликта и значение этих мотивов для Израиля. Давайте посмотрим, как Моисей рассказал о Ханаане. Вы помните, как Ной проспался от вина и узнал, что его сын Хам насмеялся над ним, а Сим и Иафет отнеслись к отцу почтительно. На первый взгляд, патриарх должен был благословить Сима и Иафета и, естественно, проклясть Хама. Но произошло нечто иное. Послушайте, что говорит Ной. Бытие, глава 9, стихи с 25 по 27. «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» Мы видим, что Сим и Иафет получили награду за свою праведность, однако Ной даже не упомянул имени Хама. Вместо этого он проклял Ханаана, сына Хама. Всмотревшись в эту историю, мы увидим, что Хам, в отличие от братьев, играл иную роль. Он фигура незначительная и упоминается лишь как отец Ханаана. Обратите внимание, что написал о нем Моисей. В главе 9, стих 18 читаем: «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана». Такое же определение находим в главе 9, стих 22. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего». В этой истории Хам уступает место Ханаану, который поставлен в один ряд с Симом и Иафетом. Не забывая о том, что Моисей уделял особое внимание Ханаану, давайте посмотрим следующий мотив в истории Моисея о сыновьях Ноя — конфликт при новом мировом порядке. Конфликт — главная причина внимания Моисея к сыновьям Ноя. Пропустить этот мотив — значит пропустить важнейший аспект этой истории. Мотив конфликта появляется также в книге Бытия, главе 9, стихах с 25 по 27. «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». Обратите внимание, как Моисей подчеркивает неизбежность конфликта, трижды повторив проклятие Ханаана. В 25 стихе Ной проклинает Ханаана, указывая, что он будет раб рабов у братьев своих, низшим из рабов. В 26 стихе сказано, что Ханаан будет рабом Сима. И в 27 стихе Моисей добавляет, что Ханаан будет также и рабом Иафета. Тем самым он подчеркивает, что Ханаан будет побежден своими братьями, и его поражение неотвратимо. Кроме этого, стоит отметить, что главным победителем Ханаана назван Сим. В 27 стихе слова «и да вселится он, Иафет, в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему» лучше перевести как «и да вселится он, Иафет, в шатрах Симовых, и тогда Ханаан будет рабом ему». Очевидно, Ной подразумевал следующее: Ханаан станет рабом Иафета только в том случае, если Иафет объединится с Симом. По сути, Моисей заявляет, что Сим должен взять на себя инициативу покорения Ханаана. Таким образом, в этом отрывке Моисей обозначил важные черты нового порядка после потопа, чего едва ли можно было ожидать в такой истории. Он сознавал, что в будущем человечество ждет очень серьезный конфликт. Потомкам Сима предстоит бороться с потомками Ханаана. Зная о внимании Моисея к истории Ханаана и теме конфликта, можно рассмотреть исходный смысл истории сыновей Ноя для древнего Израиля. Почему Моисей включил эти события в летопись нового мирового порядка? У Моисея была особая причина описывать новый порядок именно таким образом. Указанный конфликт между Симом и Ханааном касался непосредственных нужд Израиля. В этой истории Моисей затронул главный вопрос их жизни. Ключ к пониманию цели Моисея находим в Бытие, в главе 10, стихах 18-19. Перечислив нескольких потомков Ханаана, Моисей пишет: «Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Цваиму до Лаши». Эти необычные географические названия были знакомы израильтянам времен Моисея. Потомки Ханаана или Хананеи поселились в местности, которая простиралась с севера на юг, от Сидона до Газы к Содому и Гоморре. Особое внимание Моисей уделил потомкам Ханаана, которые поселились в земле обетованной. Как призванные Богом потомки Сима, израильтяне должны были войти в землю хананеев и предъявить на нее свои права. Итак, рассказ Моисея о сыновьях Ноя — это не просто описание событий прошлого. Он предназначен был объяснить, почему Моисей призывает израильтян идти и овладеть землей ханаанской. Так в древнейшей истории повелел Бог. Поэтому те, кто не ответил на призыв войти в землю ханаанскую, противились не Моисею, они противились Божьему замыслу, Божьему порядку, установленному для мира после потопа. Зная, как история Моисея о потопе и сыновьях Ноя соотносится с нуждами первых его читателей израильтян, обратимся к третьему вопросу. Исходный замысел Моисея в истории о падении Вавилона. Бытие, глава 11, стихи с 1 по 9. Для того, чтобы понять, как израильтяне могли применить к своей жизни историю о падении Вавилона, мы рассмотрим три аспекта этой истории. Во-первых, описание города, во-вторых, описание победы Яхве, и, в-третьих, значение этой истории для израильтян, идущих к земле обетованной. Итак, рассмотрим описание города. Нужно отметить, что в Библии упоминаются два города, название которых на русский язык переводится словом «Вавилон». Один из них — древнейший Вавилон, в оригинале «Бабел», а другой — Вавилон, который стал известен позднее. Во времена Моисея город Вавилон был широко известным городом на Ближнем Востоке. На протяжении многих лет он был легендарным центром цивилизации. Поэтому, когда Моисей упомянул о городе Бабел, под этим именем его первые читатели сразу узнали бы древнюю колыбель огромного мегаполиса. Следующий важный аспект отрывка — Бытие, глава 11, стихи с 1 по 9, описание победы Яхве над этим великим древним городом. Несколько раз в своей истории Моисей подчеркивает грандиозный триумф Бога, сопоставляя представления жителей Вавилона со своим собственным истинным пониманием. Подумайте, например, о том, как Моисей использовал тему рассеяния. Жители Вавилона боялись рассеяния. В 11 главе стих 4 говорит, что они строили город, чтобы не быть рассеянными по лицу всей земли. Но получилось наоборот. Дважды Моисей указывает, что Бог сделал именно то, чего вовсе не желали жители Вавилона. В Бытие, главе 11, стихе 8, читаем, что «рассеял их Господь по всей земле». И снова в стихе 9 главы 11 сказано: «оттуда рассеял их Господь по всей земле». В Ветхом Завете слово «рассеивать» очень часто несет негативный смысл и подразумевает полный разгром. Разбитая армия рассеивается, а враги преследуют и убивают бегущих солдат. В истории Моисея слово «рассеивать» несет такой же смысл. Моисей составил свою историю как летопись удивительной победы Яхве. Бог Яхве собрал небесную армию, чтобы сразиться с городом Вавилоном и рассеять его жителей по всей земле. Взгляд Моисея на размеры города и башни также отличается от представлений самих жителей Вавилона. В Бытие, глава 11, стих 4, мы увидели, что жители Вавилона собирались построить башню высотою до небес, где жили их боги, но Моисей поднял эту идею на смех. В Бытие, глава 11, стих 5, он пишет: «И сошел Господь посмотреть на город и башню, которые строили сыны человеческие». Древнееврейское слово «ярад», которое здесь переведено как «сошел», имеет особый смысл в этой истории. Бог не просто заметил город, Он не просто пришел в город. В то время как жители Вавилона пытались построить башню высотою до небес, Яхве, чтобы взглянуть на нее, пришлось спускаться с небес. Таким образом, Моисей высмеял усилия жителей Вавилона. С точки зрения Яхве, город был немногим крупнее песчинки. В заключение отметим, как поражение древнего Вавилона Моисей использовал, чтобы высмеять этот древнейший город. Жители города называли его Бабел, что на языке Месопотамии означало «врата Бога». Такое название отражало уверенность жителей города, что их башня, зиккурат, действительно открывает им путь к богам, и сами они находятся под защитой небесных сил. Но Моисей иначе представил название города. Когда Яхве поразил Вавилон, стало очевидно, что этот город не был вратами Бога. Что же тогда означало его название? В Бытие, глава 11, стих 9, читаем саркастичный ответ Моисея: «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли». Сарказм Моисея становится ясен, если обратить внимание на игру слов, которую он использовал. Сначала Моисей говорит «посему дано ему имя Вавилон». На иврите «Вавилон» звучит как «Бабел». Это древнееврейский эквивалент месопотамского названия той местности. Но далее Моисей поясняет, что она так названа, потому что Господь там смешал язык всей земли. Древнееврейское слово «смешал» — «балал» по звучанию очень похоже на слово «бабел». И именно на этом Моисей построил свой саркастический комментарий. Он высмеял древний город, сказав, что истинная причина названия Вавилон в том, что там случилось «балал» — смешение языков. Итак, по мнению Моисея, название Вавилон соответствовало этому городу не потому, что город был воротами Бога, но потому, что он был местом смешения языков, смешения среди людей всего мира. Моисей совершенно изменил устрашающую репутацию Вавилона тех времен. Израильтяне смеялись от души, когда он рассказывал, как их бог Яхве сделал величайший город древности посмешищем. Помня об этой истории города и победе Яхве, мы сможем понять ее значение для израильского народа в то время, когда они шли к земле обетованной. Как нам известно, у Кадес-Варни Моисей послал соглядатаев осмотреть землю, и они вернулись с плохими вестями. Они утверждали, что Израиль не способен овладеть землей ханаанской, потому что люди в ней очень сильные. Поэтому народ отказался воевать, и следующие 40 лет странствовал по пустыне. Только когда сменилось поколение, Моисей смог вернуться и завоевать Ханаан. Один аспект их отчета поможет нам понять значение победы Яхве над древнейшим Вавилоном. Послушайте, как сказали соглядатаи, вернувшись от земли ханаанской. Мы читаем об этом во Второзаконии, глава 1, стих 28. «Народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес». К сожалению, большинство современных переводов не сохранили сходства между описанием ханаанских городов и Вавилонской башни. Рассказывая об укреплениях до небес, соглядатые использовали древнееврейское слово «шамаим», которое часто переводят словом «небеса». Это же слово находим и в описании Вавилонской башни. «Башни высотою до небес» в Бытие, глава 11, стих 4. В обоих случаях подчеркивается непобедимость укреплений, которые высотою достигали небес. Так Моисей провел параллель между древним городом Вавилоном и городами ханаанскими. Израильтяне думали, что стены ханаанских городов достигают небес, и в этом они походили на жителей Вавилона, которые строили свой зиккурат, Вавилонскую башню, до небес. Такая параллель между Вавилоном и ханаанскими городами объясняет цель Моисея. Стены ханаанских городов могли израильтянам казаться достигшими небес, но перед силой Яхве они ничто. Их бог Яхве выступил против величайшего древнего города, известного человечеству, башня которого достигала небес. Он легко разрушил этот древний город, башня которого была выше любого ханаанского укрепления. В древности Бог избавил человечество и привел его к новому порядку через Ноев потоп, и Он избавил Израиль из Египта. Бог определил конфликт между Симом и Ханааном, и поэтому Моисей ведет Израиль в землю ханаанскую. Бог поразил город Вавилон, и Он даст Израилю победу над Ханааном. Из этих глав древнейшей истории израильтяне должны были понять, что идти за Моисеем к земле обетованной значит следовать в верном направлении. Мы уже познакомились с литературной структурой и первоначальным смыслом отрывка «Бытие», глава 6, стих 9, глава 11, стих 9, и теперь мы готовы задать третий вопрос. Как нам использовать этот материал в нашей сегодняшней жизни? Мы подойдем к вопросу о современном применении так же, как и прежде. Посмотрим, как Новый Завет описывает три этапа осуществления Царства Христа. Сначала мы посмотрим, каким образом можно провести параллель между потопом избавления и новым порядком мира, с одной стороны, и явлением царства при первом приходе Христа, с другой стороны. Затем мы рассмотрим параллель между этими событиями и развитием царства на протяжении всей истории Церкви. И в завершение мы изучим, как Новый Завет связывает эту часть древнейшей истории с окончательным осуществлением царства, когда Христос вернется во славе. Такой подход к заключительным главам древнейшей истории покажет, что Новый Завет расширяет исходную цель Моисея для Израиля и связывает ее с тремя этапами осуществления Христова царства, его свершениями в прошлом, настоящем и будущем. Во-первых, посмотрим, каким образом Новый Завет рассматривает эти темы в свете первого пришествия Иисуса Христа. На этапе явления Царства Христос совершил спасение своего народа, и поэтому мы вправе провести параллель между этим событием и двумя событиями, на которые указал Моисей в книге «Бытие», глава 6, стих 9, глава 11, стих 9. Можно выделить по меньшей мере два аспекта сходства между событиями отрывка из книги «Бытие», главы 6 по 11, и явлением царства, Это завет, в котором Христос является посредником и победа Христа. С одной стороны, через завет Христос освободил свой народ и спас их от Божьего суда. Как мы видели, у Ноя была особая роль. Он был посредником завета. Именно на этот факт Моисей указывал, когда объяснял Израилю свое служение. Также и Новый Завет учит, что Христос — наш Избавитель, потому что Он стал посредником Нового Завета. В книге Иеремии, глава 31, стих 31, пророк возвестил: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Большинству христиан известно новозаветное учение о том, что Иисус пришел на эту землю в качестве посредника, предсказанного пророками Нового Завета. Сам Иисус во время Тайной Вечери говорил о своей роли посредника. Он сказал ученикам, Евангелие от Луки, глава 22, стих 20, «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Как Ной принес избавление, будучи посредником Божьего Завета, так в период явления Царства Иисус избавил от суда тех, кто доверился Ему. Он сделал это через Новый Завет своей крови, пролитой на кресте. Иисус не только принес Новый Завет, Его земное служение стало победой в духовной войне. Моисей подчеркивал тему войны как части нового порядка в мире после потопа. Он определил, что новый порядок требует от Израиля двигаться к завоеванию Ханаана и заверил их в великой победе. Послушайте для сравнения, как описывал победу Христа в начале царства апостол Павел. Колоссянам, глава 2, стих 15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Мы видим здесь, что победа Иисуса была не политической, а духовной. Его смерть и воскресение стали поражением злых сил и духовных властей, правивших миром в те дни. Совершив искупление, Он подверг их позору так же, как Яхве подверг позору древнейший город Вавилон и позже поразил многие ханаанские города. В этом смысле, установив Новый Завет, Иисус не только освободил людей, своей смертью и воскресением Он победил духовные силы тьмы. Последователи Христа принимают Его земное служение как начало окончательной победы, обещанной в книге Бытие. Новый Завет проводит параллель не только между событиями из Бытия, глава 6, стих 9, глава 11, стих 9, и первым пришествием Христа на землю. Эти события имеют применение и в период развития царства, в котором мы живем. Новый Завет проводит, по крайней мере, две параллели между временем от первого пришествия Христа до его второго пришествия и последними главами древнейшей истории Моисея. Прежде всего, это имеет непосредственное отношение к крещению и духовной битве в жизни христиан. Потоп во дни Ноя и новый порядок мира после потопа имеют прямое отношение к современной христианской жизни. Один из отрывков Нового Завета проводит параллель между крещением и потопом избавления времен Ноя. Послушайте слова апостола Петра. Первое послание Петра, глава 3, стихи с 20 по 22. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. так и нас, ныне подобные сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога и которому покорились ангелы и власти и силы. В этом замечательном отрывке Петр непосредственно связывает спасение каждого человека в период развития царства с потопом времен Ноя. Он начинает с упоминания о том, что Ной со всей семьей спаслись от воды. Их избавление через воду открыло человечеству дверь в обновленный мир благословений. Но обратите внимание также, что Петр, указывая на крещение, связывает воды Ноева потопа непосредственно с христианской жизнью. Он говорит, что вода в дни Ноя символизировала или предвосхищала воду христианского крещения. Мы видели в этом уроке, что воды потопа очистили порочный мир и дали возможность нового начала. Так же, как переход Моисея через Красное море освободил Израиль от тирании Египта и дал народу новое начало. Подобным образом вода крещения очищает верующих от грехов и дает им новое начало в вечной жизни во Христе. Необходимо отметить, что апостол, первое послание Петра, глава 3, стих 21, утверждает, что крещение спасает лишь в том смысле, если это обещание Богу доброй совести. Иными словами, простое омовение водой во время крещения никого не спасет. Только в одном случае обряд крещения символизирует спасение, если это обещание сердца, которое прощено и очищено от греха верой во Христа. Итак, Новый Завет проводит параллель между потопом избавления и периодом развития Царства, показывая, что всякий раз, когда спасительной верой человек приходит ко Христу, он проходит через очищающую воду крещения к новой жизни, так же, как Ной пришел в новый мир через потоп. Однако, как указывает древнейшая история, избавительные воды потопа привели человечество к святой войне. Моисей изначально подчеркнул этот факт, чтобы побудить израильтян подчиниться правилам нового порядка и бороться за Ханаан. Подобным образом и Новый Завет применяет это учение к периоду развития царства, описывая духовную битву, в которой участвует каждый верующий. Послушайте, как написал об этом Павел, Ефесянам, глава 6, стихи 11-12. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Этот и другие отрывки Нового Завета не оставляют сомнений в том, что Божий народ и сегодня находится в состоянии войны со злом. К сожалению, многие современные христиане воспринимают этот аспект духовной жизни так же, как в свое время израильтяне, которые пытались уклониться от войны за Ханаан. Однако Новый Завет прямо говорит, что мы призваны участвовать в духовной битве. Как пишет апостол Павел Ефесянам, глава 6, стих 13, «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять». Если мы облачимся во всеоружие Божье, то одержим победу в духовной борьбе. Итак, Новый Завет проводит параллель между избавлением Ноя через потоп и нашим избавлением через крещение. Он учит, христианское крещение освобождает нас для участия в духовной битве, подобно тому, как древнейший мир был освобожден для борьбы через потоп. Поскольку Новый Завет применяет последние главы древнейшей истории к периодам явления и развития царства, неудивительно, что и свершение царства в нем описано с точки зрения потопа и войны в Новом мире. Авторы Нового Завета проводят такие параллели, описывая возвращение Христа во славе как последнюю катастрофу и последнюю битву. Апостол Петр в своем втором послании, глава 3, соотносит древнейший потоп времен Ноя с возвращением Христа в славе. Послушайте, как начинает беседу апостол. Второе послание Петра, глава 3, стихи с 3 по 6. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». В этом отрывке Петр обличает наглых ругателей, которые считали постоянный порядок в творении доказательством того, что Христос не вернется. Они верили, что с самого сотворения все оставалось неизменным, ничто не могло разрушить мировой порядок, который Бог установил вначале. И поскольку ничего не менялось, они считали, что ничего и не изменится. Но апостол Петр доказывает обратное и обращается к Моисеевой истории о потопе. Вначале Бог сотворил мир из воды, но во дни Ноя мир был разрушен потопом. В истории мира произошла страшная катастрофа. Бог вмешался в ход истории и разрушил мир, современником которого был Ной. Но прислушайтесь к заключительным словам апостола 2 Петра 3:7. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Петр доказывает, что и нынешним небесам и земле придет конец, когда Христос вернется судить землю, как в свое время древнейший мир нашел свой конец в водах потопа. Конечно, на этот раз суд совершится огнем, а не водой. Но, несомненно, одно. Когда Бог окончательно покончит с грехом в этом мире, произойдет вселенский катаклизм, так же, как случилось при древнейшем потопе. Таким образом, Новый Завет учит нас рассматривать возвращение Христа в свете Ноева потопа. Тогда нечестивых постиг суд, их стерло с лица земли стихийное бедствие мирового масштаба. Когда Христос вернется во славе, произойдет вселенский катаклизм, который абсолютно изменит знакомый нам мир. Нечестивых не останется на земле, а последователи Христа навечно войдут на новые небеса и новую землю. Как нам известно из древнейшей истории, потоп сопровождали конфликт и война между Божьим народом и врагами Бога. В соответствии с этим Новый Завет и Второе пришествие Христа описывает как последнюю вселенскую битву. Послушайте, как писал о возвращении Христа апостол Иоанн. Откровение, глава 19, стихи с 11 по 16. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным.
Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Иоанн предрекает, что возвращение Христа будет мировой битвой, в которой Христос уничтожит всех своих врагов. Славы вечной победы удостоятся те, кто доверился Христу в спасении, а тех, кто его отверг, ожидают суд и гибель. Мы видим, что Новый Завет представляет совершение Царства Христа как окончательную победу в Божьей войне против зла. Бог не оставил свой замысел установить Царство Божье, несмотря на мощное сопротивление врагов. Христос вернется во славе. Эта цель Божья будет полностью достигнута. Нечестивые потерпят поражение, а народ Божий во Христе будет вечно радоваться победе и миру в новых небесах и земле. В этом уроке мы рассмотрели отрывок «Бытие», глава 6, стих 9, глава 11, стих 9. В своей истории Моисей указывает израильскому народу верное направление – следовать за ним и за Богом. Мы рассмотрели литературную структуру этих глав и то, как Моисей их составил, чтобы осуществить свой замысел – побудить Израиль неотступно идти к завоеванию Ханаана. Мы также узнали, как Новый Завет связывает эти темы с тремя этапами осуществления Царства Христа. Сталкиваясь с проблемами и трудностями жизни во Христе в этом падшем мире, нужно воспринимать давнее послание Моисея израильскому народу как направленное нам лично. Во Христе Бог освободил нас от власти греха, подобно тому, как через Ноя Он освободил древнейший мир. Но Бог привел нас на путь неизбежной борьбы и конфликтов и призвал нас идти вперед, ожидая дня, когда Христос принесет своему народу окончательную победу. Наш мир несовершенен, но мы можем уверенно следовать за Христом в духовной битве за этот мир, зная, что движемся в верном направлении.